Как прекрасно и приятно нам встречаться здесь, в субботний день, для поклонения Господу. Ибо Он достоин того, чтобы мы приходили и благодарили Ему, получая благословение, улыбались. Не все в нашей жизни может быть идеально и прекрасно. Есть трудности, есть переживания. Но в то же самое время у нас есть много причин для радости и благодарности. Дорогие друзья, если я вам скажу фразу «непотопляемое судно», какие ассоциации у вас сразу появляются? Да, много ответов. У каждого может быть свой ответ, но вот почему-то больше всего ответили «Титаник», «непотопляемое судно». Почему же у нас с этой фразой сразу ассоциация с «Титаником»? Да, давайте вспомним эту краткую историю. Сегодня 16 апреля, а трагедия эта произошла с 14 на 15 апреля в ночь. Поэтому вчера было ровно 104 года. Но люди не могут забыть эту историю. Историю с непотопляемым судном, которое просуществовало всего несколько дней. Итак, в 1912 году, хорошо известная нам история, английская судостроительная компания под названием White Star Line построила трансатлантический лайнер под названием «Титаник». Своими фантастическими размерами этот корабль превосходил все построенные до того ли суда. Он почти 300 метров был в длину. Это плавучий дом, это корабль, ну, считался безопасным. Спасательных шлюпок на нем было всего лишь на 1000 с небольшим, то есть наполовину всех пассажиров. Где-то на 1100 человек не было предусмотрено вообще спасательных шлюпок. Потому что они были не нужны совершенно. Это для декорации. И шлюпки не были приспособлены вообще к тому, чтобы на них, да, спасаться в случае трагедии. И вот 10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились богатые, самодовольные пассажиры. Мы можем даже сказать, самые богатые, самые знатные люди. И вы можете в интернете прочитать владельцы компаний, владельцы завода, фабрик, состояние которых миллионы долларов насчитывалось. И они отправились на этом корабле. Многие из них могли купить на свои деньги несколько «Титаников» таких. Но вот холодной апрельской ночью этот корабль столкнулся с айсбергом. Через какое-то время капитан понял, что пробоина серьезная, что корабль обречен. Постарались каким-то образом сообщить пассажирам. Но что в это время на корабле происходило? Вы знаете, первые шлюпки отправились полупустыми. Почему? Люди не верили. Люди считали, что в шлюпке опасно, на корабле оставаться гораздо более безопасно. Апрельская ночь, холодно, там чуть ли не минусовая температура в воде холодной. Куда? Лучше здесь. А сразу после столкновения с айсбергом некоторые пассажиры даже кусочки льда брали и несли в свою каюту. Они хотели сохранить как сувенир этот айсберг, эти кусочки. На палубе продолжались танцы, веселье. Люди одеты были в шикарные свои одежды. Но в 2 часа 20 минут ночи, 15 апреля, «Титаник» затонул. В ту ночь погибло ну, разные цифры есть, но 1495 человек, плюс-минус несколько, а спасено было 712. Третья часть. Корабль, который считался непотопляемым, просуществовал всего несколько дней. Это было начало 20 века. Века научно-технического прогресса. Наступал золотой век прогресса и процветания. Наступал век победы человека над силами природы. Люди как бы Богу сказали: «Спасибо, Господи, но дальше мы обойдемся без Тебя. Дальше Ты нам не нужен. Мы уже и сами можем выплыть. Мы уже и сами можем справиться со всеми своими проблемами. У нас есть корабли, у нас есть еще многое чего». Самолеты у нас есть, поэтому некоторые даже сочинили гимны такие: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой». Господу пришлось сказать: «Хорошо, если вы считаете, что без меня вам будет удобнее и лучше, я отойду, я не буду мешать вам». Господь, как джентльмен, Он уважает человеческий выбор. И вот наступал 20 век. Люди все думали, это век процветания научно-технического прогресса. Век, когда будет на земле построено Царство Божие и рай. На самом же деле наступал век атома, век двух мировых войн и век неуверенности в завтрашнем дне. И слово «Титаник» у многих людей ассоциируется с катастрофой. В связи с этим я хочу вспомнить еще об одном непотопляемом судне. Никто почему-то не назвал это судно. Ковчег. Да. Иисус Христос сказал: «Как было во дни перед потопом, так будет в пришествии Сына Человеческого». А как было перед потопом? Люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Корабль уже дал пробоину, а люди продолжали веселиться. Люди продолжали наряжаться в свои одежды. Интересно, некоторые люди, вот как говорят сейчас, на свое состояние, которым они обладали, могли бы купить весь корабль. Но когда они поняли, что корабль гибнет, и когда последние шлюпки отплывали уже переполненные, и там места не было, а шлюпок было недостаточно, то те люди, которые на свои деньги могли бы купить целый «Титаник», они не могли купить даже одно место, одно единственное место в шлюпке, несмотря на все свое состояние. И не поможет богатство в день бедствия. На корабле были люди, одетые в самые дорогие шубы, самую теплую одежду. Но и это им не помогло. Час гибели приближался. Как было во дни Ноя, именно так же было во дни Ноя. Люди ели, пили, выходили замуж. И когда Ной проповедовал, то люди смеялись. Смеялись и говорили: «Вот старый фанатик, выжившийся из ума, говорит о каком-то потопе. Построил корабль на земле, вдали от моря. Вместе с семьей взобрался в этот корабль и думает, что он куда-то поплывет». И вы можете представить в своем воображении, как трибуны здесь вокруг ковчега ставили люди, и как они высмеивали Ноя, старого фанатика-сектанта, что он куда-то решил поплыть. Он решил, что этот мир погибнет. И 7 дней Господь разрешил людям смеяться. Но на 8-й день пошел дождь. Сверху бездны открылись, и снизу вода. И когда люди поняли, что Ной-то был прав, они стали стучать в двери ковчега, но было бесполезно. Ангел Господень закрыл двери ковчега, и Ной не мог открыть, и никто не мог открыть. Двери благодати закрылись, и закрылись навсегда. Слишком поздно люди поняли, что они смеялись над истиной, над правдой. Слишком поздно люди поняли, что они проиграли. что они жизнь прожили впустую. И они погибли. Погибли. Они ни о чем не думали, кроме удовольствия. И поэтому они погибли. Христос говорит, что так же будет и в день второго пришествия Христа. Так же будет. Мы находимся на планете под названием Земля. Мы можем сказать, что это замечательный корабль. Можем ли сказать, что он непотопляем? Как Титаник. Но к этому мы вернемся. Давайте еще об одном непотопляемом судне вспомним. Из Евангелия. Библейскую историю. О чем вы думаете, я сейчас прочитаю? Непотопляемое судно. Помните? Евангелист Матфей записал. Так, Матфея, 8 глава, с 23 стиха. Давайте прочитаем. Матфея, 8 глава, с 23 стиха. «И когда вошел он...» Ну, давайте сначала прочитаем 18 стих. 8 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». 23 стих и ниже. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: а что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Кто это?» Итак, можем ли мы сказать, что вот эта маленькая лодочка, в которой был Христос с учениками, была непотопляема, что все штормы и бури не смогли потопить ее? Давайте посмотрим, как в книге «Желаний веков» красиво описывается эта история. Прошедший день в жизни Иисуса Христа был насыщен событиями, очень многими. Весь день Он учил, исцелял. У Него даже не было времени отдохнуть, не было времени покушать. Он настолько устал, что решил переплыть на другую сторону этого Галилейского озера. Он говорит: давайте переправимся, потому что я уже больше не могу здесь. Устал. И как только они в лодку вошли, Христос сразу мгновенно уснул. Между прочим, это, если я не ошибаюсь, единственное упоминание о том, что Христос спал. Спал во время шторма в маленькой лодочке. Но когда они в лодку садились, была тихая, прекрасная погода. Неожиданно небо потемнело, как это обычно бывает на этом Галилейском озере. Из-за горных вершин подул яростный ветер, и на озере разразилась сильная буря. Волны силой ударяли в лодку, угрожая потопить ее. Бывалые рыбаки, которые провели ни одну ночь на море, ни одну бурю встретили, они были профессионалами, в этот раз они оказались бессильны. Использовали все свои знания, все свои способности, свои ресурсы, но ничего не помогали. На какое-то время они даже забыли, что Иисус с ними в лодке. Они-то профессионалы, они рыбаки, а Он-то учитель, Он-то богослов. Чем Он на море может нам помочь? И когда их ресурс был исчерпан, уже нечего делать, тогда они вдруг решили к Нему обратиться. «Наставник, наставник, учитель, погибаем!» Но Елена Вайт пишет в книге «Желание веков»: «Густая тьма сокрыла его от их глаз, и голос их потонул в реве ветра, и не слышалось никакого ответа. Страх и сомнение охватили их». Неужели он оставил их? Он же по воде может ходить? Неужели он ушел? Тьма, не видно же, не видно, что там на корме, да тем более буря. А когда страх, то человек вообще мало чего видит. Они снова зовут Иисуса, но вновь никакого ответа. Еще мгновение, и они будут поглощены разъяренной стихией. И вот в этот момент внезапно вспышка молнии пронзает тьму, и они видят Иисуса. Он безмятежно спит среди всеобщего смятения. И здесь они не выдержали, они вскричали: «Учитель, неужели тебе нет нужды? Мы погибаем!» Евангелист Марк именно так передает их вопрос. «Неужели тебе, Марка 4:38, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Что их возмущает? Его спокойствие. Тут беда, тут трагедия. Еще немного, и мы погибнем, а Бог спит. Он такой спокойный. Он такой невозмутимый, но как будто ему дела нет до нас, он как будто совершенно другим занят. Как он может так спокойно спать, когда мы в опасности, когда мы на краю гибели? Скажите, у вас никогда не было подобных мыслей? Как Бог может быть настолько спокоен и невозмутим? У нас столько горя, у нас столько проблем. Но еще немножко, и мы погибнем. Крик учеников пробуждает Иисуса. Во свете молнии они видят небесный мир на Его лице. И, обратившись к Нему, они кричат: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус встает, поднимает свои руки, совершившие так много дел милосердия, и говорит разбушевавшейся стихии: «Умолкни, перестань!» И Он это сказал так, как власть имеющий. И море, и буря повиновались. Буря стихает, волны улеглись, тучи рассеялись и засияли звезды на небосводе. Лодка успокоилась на тихом море. И после этого Иисус обращается к ученикам. И послушайте, что Он говорит. «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Христос не говорит: «Вы молодцы, вы хорошо потрудились, вы много сделали». Он говорит: «Почему у вас так много страха на лице? Почему вы кричите вот так в безнадежности? Где ваша вера?» Ученики онемели. Даже Петр, который всегда что-нибудь говорил, в этот момент не нашел, что сказать. Ну, что угодно, но не такой, как бы в свой адрес упрек. Мы тут, понимаешь ли, так много делали, а нас упрекают или обличают в том, что у нас совершенно нет веры. А после этого, когда ученики пришли в себя, они перешептывались и говорили: «Кто это?» Они уже какое-то время с ним прожили. Они говорят: «Кто это, что и ветер, и волны повинуются ему?» Вот это библейская история о непотопляемом суденышке. Она записана в Священном Писании для того, чтобы послужить ободрением для христиан последующих веков, для христиан, которые будут сталкиваться со всевозможными трудностями и переживаниями в своей жизни. Скажите, пожалуйста, по чьей воле ученики оказались в этой ситуации, сложной, тяжелой, опасной? По чьей воле? Кто им сказал: «Переправимся на другую сторону»? Иисус. Мы даже читали: «И когда вошел Он в лодку», 23 стих, «за Ним последовали ученики Его». Они за кем шли? Они шли за Иисусом. Идут за Иисусом и попадают в проблему. Бывает у нас такое, что мы след вслед за Христом идем. Во всем Ему повинуемся, во всем Ему подчиняемся, мы Его любим, мы восхищаемся Господом. А в ответ мы попадаем в такие переживания, в такую беду. И человек говорит: «Я, Господи, доверял Тебе, был верен. Почему же это со мной случилось?» Иосиф мог такой вопрос задать? Господи, находясь в Египте, в темнице, в тюрьме, в рабстве, мог задать этот вопрос? И давайте прочитаем, что с Иосифом. Бытие, 39 глава. С 21 стиха. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Иосифа, приведших туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник надзирателей, избалованный сын, любимец отца, вырос, ну, на всем готовом, лучшую одежду отец, больше всего внимания. Самый лучший был сын у Якова, самый послушный, самый добрый, самый нежный». И больше, ближе всего к Богу был. А его братья были враждебно настроены, злобны. И вот не они же попадают в беду, а он. Почему? И когда он был продан в рабство, второй стих читаем, его купил египтянин Потифар, второй стих, и был Господь с Иосифом. И он был успешен в делах своих, третий стих, и увидел господин его, что Господь с ним. 21 стих, когда уже Иосифа жена Потифара обвинила во всех грехах, мыслимых и немыслимых, Иосиф попал в тюрьму, мы читаем, «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал благоволение в очах начальника темницы». 23 стих. «Начальник темницы и не смотрел ни зачем, но было, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом». Вот интересно, в рабстве Господь был с Иосифом, в темнице Господь был с Иосифом. Давайте вспомним трех юношей, которые были брошены в печь, раскаленную огнем. Помните? В Даниила, в 3 главе, 24 стих. Книга Даниила, 3 глава, 24 стих. «Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» За что трех юношей бросили в огонь? За то, что они не поклонились истукану, они верны Господу остались. И за свою верность Богу их бросили в раскаленную печь. Где Бог был? Куда Господь смотрел? Они верность Ему проявляют, но попадают в печь, раскаленную огнем. В 7 раз сильнее печь была раскалена. И Навуходоносор смотрит на них, он ожидал, что они там сгорят. Но он в удивлении говорит, «Не троих ли бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь». На это он сказал, «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию». Три юноши были брошены в печь. Почему Господь их не избавил? Но Господь был с ними. А когда Даниила в львиный ров бросили, вы помните, он говорит, «Бог послал ангела своего и заградил пасть львам». Господь был во львином рву с Даниилом. Интересное обетование есть у пророка Исаии. 43 глава, 1 и 2 стих. Что Господь нам обещает? 43 глава, книга пророка Исаии, 1 и 2 стих. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, не бойся. Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». У вас есть переживание какое-то сегодня? Господь говорит, постигнет ли тебя болезнь? Будут ли у тебя в семье проблемы? Будут ли у тебя на работе проблемы? Я с тобою, не бойся. Где вера ваша? А мы иногда начинаем смущаться, сомневаться и думаем, что мы уже гибнем. И тогда Господь говорит, почему вы так боязливы? Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Интересно, интересно получается, если мы попадаем в беду, если у нас трудности, если у нас серьезные переживания, если мы в глаза смерти смотрим, это еще не значит, что Бога нет с нами. Так говорит Библия. Господь не обещал избавить нас от трудностей. Он обещал быть с нами в трудности. Он говорит, я с вами пойду. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла», Давид говорит, «потому что ты со мною». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Даже если долиной смертной тени пойду, Господи, ты со мной, и там ты был. Ты же был в смерти, да? И ты там знаешь все. Я не буду бояться. Ты со мною. Сознание это дает покой. Дорогие друзья, не все мы можем объяснить в этой жизни. Не все мы можем понять. Но мы всегда можем доверять Богу. И это есть вера. Римлянам 8 глава, 28 стих, в послании апостол Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу. Я как-то уже говорил, что моим наставником в вере был мой отец, и он часто рассказывал нам свои переживания, свои опыты, каково было ему. И мы росли не только на примерах Священного Писания, но и на опытах своих родителей. И вот как-то он рассказывал свой опыт. За соблюдение субботы его осудили и посадили в тюрьму. Он работал на лесоповале в Сибири. Но когда он пришел в лагерь, его привезли. Ему сказали, первое, итак, Красильников, ты теперь не на свободе, а в заключении. Мы тебе не разрешаем соблюдать и светить субботний день. Здесь ты будешь делать то, что мы тебе прикажем. А выйдешь на свободу, делай, что хочешь. Тогда отец ответил, знаете что, наверное, мы друг друга не понимаем. Я не спрашиваю у вас разрешения. Я просто хочу поставить вас в известность, что и здесь, в тюрьме, я буду соблюдать субботний день и светить его. Это немножко их задело. И в первую субботу, когда он не вышел на работу, его посадили в карцер. Во вторую субботу он не вышел на работу, его вновь в карцер посадили, а по прошествии субботы его выпускают. В третью субботу он не вышел, вновь в карцер. А вы знаете, что такое карцер? Это в тюрьме еще маленькая тюрьма, бетонная, стены, сыро, окон нет, очень маленькая. И, конечно же, отец говорит, конечно, на лесоповале вот там на работе было гораздо приятнее, чем в карцере, в этом холодном и мрачном. Но я знал, что Господь со мною, я знал, что это за веру. Только бы не пострадал кто из вас, как разбойник, посягающий на чужое, а как христианин, не стыдись. Меня укрепляли эти слова. Но вот однажды прошла суббота, а его не выпустили, как обычно. Ночь прошла, его не выпустили. Утро, его не выпускают. И целый день последующий он сидит в карцере. И он не может понять. Господи, я за верность тебе попал в тюрьму. Здесь в тюрьме опять же за верность тебе я еще в одну тюрьму попал. А ты, Господи, даже забыл обо мне. Ты забыл меня выпустить. Я на лесоповал. Я хочу на свежий воздух. Почему меня не выпускают? И для него была тайна. Почему его не выпускают? И вот весь этот день, второй день, находясь в карцере, он недоумевал. И вера, он говорит, где-то даже начала колебаться. Господи, ну почему? Ничего понять не могу. Вот как-то, как будто я, Господи, к тебе со всей душой, а ты в ответ... Как-то не любишь меня. Закончился этот день. Вспомнили о нем. А дверь открывается. Выходи, Красильников. Он вышел. Пошел в свою казарму. Смотрит, какое-то настроение в лагере. Не то. Что-то произошло. Он сразу понял. Бегает, начальство бегает. Его пригласили сразу в штаб. У него был хороший почерк очень. И говорят, ты нужен, здесь письма нужно отправить. У нас сегодня трагедия. У нас целая бригада погибла. Нужно отправить извещение домашним, родным. И он начинает, ему дали список, начинает писать и смотрит. Это его бригада. Он написал, приходит начальство, говорит, товарищ начальник, гражданин начальник, все, я выполнил. И всем написал, и всем, кроме одного. Почему? Кроме. Говорит, ну потому что один не погиб, один жив остался. Он говорит, не может быть такого. Вся бригада погибла. Они отправлялись на лесоповал, горная местность, и машина на скользком льду соскочила, перевернулась кверх колесами на тонкий лед и ушла под воду. Говорит, кроме конвоя все погибли. Он говорит, да нет, я перед вами, я Красильников. И тогда начальник говорит, извини, а каким чудом ты здесь передо мной стоишь? Ты же должен быть там, в той машине. Он говорит, так вы, наверное, это чудо совершили. Вы же забыли меня из карцера выпустить сегодня утром. Поэтому я провел еще один день в карцере. И тогда начальник сказал, ну, твой Бог тебя спас. Господь не обещает нас избавлять от трудностей, но Он обещает быть с нами в трудностях. Он говорит, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Конечно, многие люди, когда приходят трудности, и в те дни говорили, к чему сия трата? Но зачем идти на такую жертву? Всегда найдется Иуда, который произнесет эти слова. Зачем такая верность, щепетильность Господу? Изменятся обстоятельства, я буду ему верность проявлять. А сегодня обстоятельства мне не позволяют на богослужении быть, верность проявлять, закон Божий соблюдать. Но всегда найдутся и другие люди, которые будут петь. «Ближе мой Бог к тебе, ближе к тебе, хотя б на крест пришлось подняться мне». Потому что если на крест поднимаемся, то мы ближе ко Христу становимся, мы ближе к небу становимся. Какой глубокий смысл в этом псалме заложен. Но, дорогие друзья, сегодня-то гонений нет. Преследований за веру нет. Сегодня свобода. Но дуют другие ветры. И, может быть, в дни благополучия намного сложнее оставаться верным Господу и намного сильнее искушения приходят. Бывают разные ветры и разные штормы. Штормит немножко и сегодня. Штормит на нашей планете. Войны, землетрясения, наводнения. Народ на народ восстает, царство на царство. Самолеты падают, теракты совершаются. Болезни все больше и больше, все ближе и ближе к нам. А как-то один человек пришел к пастору и говорит, «Пастор, посоветуйте, что мне делать? Дочь села на иглу. Я потерял работу, а жена подала на развод». Сегодня, как никогда, потеряна уверенность в завтрашнем дне. У многих людей потеряна уверенность. Христос говорит, что перед пришествием Христа люди будут издыхать от страха и бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Как было во дни перед потопом, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Мы все находимся на борту корабля под названием «Планета Земля». Но Библия говорит 2 Петра, 3 глава, 10 стих. 2 Петра. 3 глава, 10 стих. «Является ли наша планета непотопляемой?» 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Но и проповедовал, «Земля будет потоплена водами потопа». Спасайтесь, входите в ковчег. Люди не верили. Сегодня потопа не будет, нет. Но Библия говорит, что наш корабль, он обречен. Наш корабль уже дал пробоину. Уже течь идет. А по-прежнему люди одеваются в шикарные одежды. По-прежнему они танцуют. По-прежнему они всякие сувениры собирают. И не думают ни о чем. Люди не думают о завтрашнем дне. Почему? Потому что люди уверены, что наш корабль непотопляем. И мы сможем благополучно пройти все трудности, которые встанут на нашем пути. Давайте запомним. наш мир погиб, быв потоплен водами потопа. Но тот, кто вошел в ковчег, был спасен. Ковчег – это символ Церкви Божией. И Господь говорит, пока не поздно, еще есть возможность войти в ковчег. Еще можно получить спасение, но двери благодати скоро будут закрыты. Поэтому, если вы еще не являетесь членом Церкви, если вы еще не чувствуете, что это ваш дом, это ваша семья, это ваше убежище, поторопитесь, времени осталось немного. Ковчег – это символ Церкви. Вне ковчега спасения не могло быть никому. Будь то ковчег или маленькая рыбацкая лодка, они непотопляемы, если Господь с ними. Где бы мы ни были, если Господь с нами, то мы непотопляемы. Христос говорит, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я не знаю, дорогие друзья, что у вас сегодня на сердце, с какими проблемами вы сегодня столкнулись. Некоторые проблемы вы озвучили и попросили помолиться. Но я думаю, что есть другой ряд проблем, о которых вы ничего не сказали. Возможно, завтра вы встретитесь с этими проблемами. Давайте будем помнить, что у нас есть надежда благополучно перейти эти бушующие волны, проплыть это бушующее море и достичь противоположного берега. Мы можем благополучно достичь пристани, желанной пристани, если Господь будет с нами, а мы будем с Ним. Как-то еще наши дети были маленькие, и мы возвращались с одного города в субботу после богослужения, и мы, чтобы дети не скучали, дали им листочки, бумаги, ручки, ну, пишите, напишите, вот о чем проповедь была, о чем мы говорили. И они уже все устали. Мы говорим, ну, напишите пожелания маме и папе. И вот они нам много пожеланий написали. И что интересно, одно пожелание там было. Его написала наша дочь Риша. И оно сейчас у меня хранится в столе. Пожелание маме и папе. Быть с Иисусом в маленькой шлюпке, но не на Титанике. Дорогие друзья, наша безопасность не в богатстве, не в мудрости этого мира и не в технологиях. Наша безопасность во Христе. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы ничего не боялись, но с верой смотрели вперед, доверяя Иисусу, смогли перейти эти бушующие волны, переплыть. Не только апрельской ночью, но любой другой ночью, чтобы мы ничего не боялись. И Господь поможет нам достичь пристани. Он скоро придет. В жизненном море с волнами бороться, Бог мой, я тяжко, смертельно устал, то волны, грозный вал мне навстречу несется, то на подводный я камень попал. Знаете такой псалом? Будь победителем, о, не сдавайся, скоро ты сможешь свободно вздохнуть, чон твой у цели, мужайся ж, мужайся, вот-вот немного, и кончится путь. Да благословит нас Господь в этом плавании с Ним. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе сердечно и искренно за Твою благость, милость и любовь к нам. Мы благодарны за преимущество быть Твоим народом и быть членами Твоей семьи. Мы благодарны, Господи, за Слово Твое, которое нас утешает, которая нас укрепляет в истине и в вере. И мы просим, Господи, прости нас за маловерие, прости нас за малодушие, прости нас, что мы иногда избираем, смотря на большинство, безопасность на Титанике. В этом мире мы ищем свою безопасность, но не в Тебе. Господи, помоги нам понять, что этот мир и все, что в нем скоро пройдет. И останется лишь то, что невидимо для нашего взора, только это вечно, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Помоги, Господи, нам понимать и верить, что Ты всегда с нами. И какие бы трудности, переживания ни встретились на нашем пути, укрепи нашу веру, Господи, не покидай, не оставляй нас, и помоги, Господи, благополучно нам проживать. прожить эту жизнь, чтобы встретиться с Тобою в конце пути. Благослови, Господи, наших родных, близких, наших друзей, кто рядом с нами живет, чтобы также и они могли получить надежду и светлое будущее. Во имя Христа еще раз мы Тебя благодарим за Слово Твое и за надежду. Аминь.